Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, код доступа, как всегда, в это время по субботам. Собственно, правда, галстука у нас пока нет. А, ну вот его кошка Дуся, возможно, заменит. А может быть, и код галстук своей собственной персоной прибудет. А пока мы его ждем, подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, к которым я довольно быстро перейду. Да, и кошка Дуся у нас тоже не хочет. Все, начали. Ждем все-таки кота галстука. А то кто мне будет подсказывать? Не забывайте, если можете подписываться на наш Патреон. Да, вот кошка Дуся решила пожрать. Губа у нее не дура. А сначала я, конечно, начну с... Так, одну секунду. Дверь-то тут, пожалуйста, закройте, а то у нас будет какой-нибудь балаган. А я бы хотела начать с последнего заявления президента Трампа, который заявил, что в понедельник поговорит по телефону с Путиным. И в 10:00, ну, видимо, по американскому времени, с тем, чтобы прекратить бойню, которая убивает в среднем около 5000 российских и украинских солдат в неделю. И затем он после этого поговорит с президентом Зеленским и несколькими представителями стран НАТО, после чего, возможно, надеяться, он будет прекращение огня. Собственно, это такое маленькое напоминание, что когда я ровно неделю... Извините, пожалуйста, закройте, пожалуйста, дверь, потому что иначе очень плохо работать. Вот. Соответственно, маленькое напоминание о том, что когда я неделю назад говорила о том, что по поводу прекращения огня давит на Путина и давит на Зеленского, именно президент Трамп, давит давно. И демарш европейцев, приехавших в Киев, и ничего, собственно, как мы видим, после этого не сделавших, кроме рассказов о страшных санкциях, которые они обрушат на Россию, для прекращения огня является одновременно и публичной попыткой вспрыгнуть на вагон, который уже сам по себе катится, и одновременно столкнуть этот вагон с рельс, потому что Европа сейчас одна из главных интересантов продолжающейся российско-украинской войны, вернее, Евросоюз один из главных интересантов, и его крупнейшие страны, то, соответственно, вот это просто маленькое подтверждение того, о чем я говорила, и маленькое подтверждение того, о том, что самые интересные вещи всю эту неделю, да и предыдущие, происходили за кулисами. Тем не менее, я начну не со стамбульского спектакля. Вот говорят, что Россия и Украина не могут сотрудничать, а вот, по-моему, на наших глазах российские актеры с одной стороны, украинские актеры с одной стороны Зеленский, с другой стороны Мединский. Впрочем, Мединский тоже родился в Черкасах на Украине, из-за чего, собственно, его Путин и назначил главой делегации в значительной степени, точно так же по той же причине назначен господин Дмитриев представлять российские интересы. Это такой способ Путина продемонстрировать, что вот смотрите, что происходит с человеком, который родился в Украине, если он служит России. Он становится крупным чиновником, он улетает в космос, как это было недавно с одним из космонавтов. А вот смотрите, что с ним происходит, если он служит галицийскому проекту. Он погибает в посадке. Так вот, возвращаясь к спектаклю в Стамбуле, мы видим, что обе стороны приняли горячее участие в постановке. Это была такая совместная российско-украинская комедия, в которой непонятно, кто больше отличился. Президент, игравший роль шута, или шут, игравший роль государственного деятеля. Так вот, перед этим я, если можно, поговорю немножко о других вещах. Потому что, если вы помните, когда Трамп ввел пошлины против Китая, то нам сразу все знатоки Трампа, все приверженцы Waffen USAID, распущенного, но еще живущего. Потому что это такие удивительные люди, которые, знаете, они как муравьи ходят к сахару, даже если сахара нет или всем, или не всем достанется, даже если сахара нет, они продолжают топтать туда дорожку и объясняют, какой Трамп ужасный. И вышло много видео, не только в российском сегменте интернета, о том, как у Трампа все развалится за 3 дня. И вот что мы имеем. Мы имеем несколько дней растущие подряд американские фондовые рынки, в том числе Тесла за 5 дней выросла на 21%. Один из самых низких с февраля США показателей, с февраля 2021 года показателей инфляции, вопреки всем прогнозам людей, которые выдают себя за экономистов. А самое главное, визит с Трампа на Ближний Восток, который принес за 2 дня Америке 1 триллион, больше 1 триллиона инвестиций, потому что 880 миллиардов весят коммерческие инвестиционные соглашения с Саудовской Аравией, которые подписаны в Эр-Рияде, а потом газовая, а потом Доха, Катар, которая подписала покупку самолетов Boeing на 200 миллиардов за 160 самолетов. Ну, напомню, что это тот самый Катар, который подарил Трампу самолет за 400 миллионов. Правда, как оказывается, переговоры о приобретении этого самолета начались еще при Байдене. Напомню, что это частный самолет бывшего премьер-министра Катара, человека, который известен своими связями с самыми ужасными террористическими организациями, да, собственно, и весь Катар такая штуковина, которая поощряет террористов. Но, тем не менее, это очень богатая штуковина. И, собственно, вот еще раз повторяю, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% за месяц. Это самый низкий показатель с февраля 2021 года. Это к вопросу о том, что сейчас все рухнет. Возвращаясь к визиту Трампа на Ближний Восток, почему я начинаю с него? Потому что почему я начинаю с него? Потому что именно на фоне этого потрясающе успешного визита надо, собственно, оценивать то, что происходит у Трампа с Россией и Украиной. Потому что что самое главное бросается в глаза этому визите? Это не визит в Европу. Это визит в сказочно богатые страны залива, которыми руководят авторитарные правительства, которые за несколько десятков лет, даже Катар, хоть он и все время якшается с террористами, сделали из своих стран конфетку. Если вы скажете, что легко сделать конфетку, имея нефть, то ответ заключается в том, что многие страны, имея нефть, ну вот можно показать на Советский Союз, тоже имел нефть, не обязательно делать из своих стран конфетку, а делают некоторую другую субстанцию. Так вот, если бы нам еще представь себе, нам бы 100 лет назад, ну, где-нибудь накануне Первой мировой войны или даже после Первой мировой войны, сказали бы, что президент США летит, ну или вообще посещает страны Ближнего Востока. Чего-чего, сказал какой-нибудь Черчилль бы? Какие страны Ближнего Востока? Это вот эти маленькие карликовые государства, по которым бродят дикари, которых мы только что освободили от османского ига, и которые ездят на верблюдах и дурно пахнут. А они же даже говорить по-человечески не умеют, сказал бы условный Черчилль. А сейчас мы видим другую ситуацию. Сейчас мы видим, что монархические режимы, разумно управлявшие этими странами, стали сильнейшей силой не только в мировой экономике, но и в мировой политике. Что причина, по которой Трамп не подъехал, приехал, заключается, во-первых, для того, чтобы это он сумел сделать, оторвать их от Китая. Это очень важно, потому что они тяготели к Китаю. Ему это удалось, вопреки администрации Байдена, которая в конечном итоге делала все, чтобы эти страны стали союзниками Китая. Да и сам Китай еще век назад не был силой на мировой арене, а был просто страной, которая доживает свои последние десятилетия под властью чрезвычайно коррумпированной династии Цин. Это я к тому, как меняется геополитический ландшафт, насколько небольшое в этом ландшафте место занимает не только Россия и Украина, то есть два бывших куска Российской империи, которые когда-то что-то много значило в мире. А теперь, когда два этих куска раз воюют между собой, то, естественно, значит в 100 раз меньше. Царство, разделенное против себя, не устоит. Когда-то Европа пыталась ограничить Россию, поддерживая подыхающую и разваливающуюся Османскую империю. Сейчас Европа пытается ограничить Россию, поддерживая тоже очень плохо себя чувствующую Украину. Какое, мы бы сказали, падение. Но самое удивительное, что в этом мире не так уж много значит и Европа. Потому что те фантастические преимущества, которыми Европа обладала в начале XX века, утраченные в ходе двух мировых войн, а потом импорта, гигантского импорта социалистами населения, того населения, которое еще недавно было колонизовано Европой и, соответственно, колонизуясь, поднималось к стандартам жизни, принятым в цивилизованном обществе, и того населения, которое сейчас колонизует Европу. И заметим, что ничего подобного в странах залива, которыми правят монархии, не происходит. Те самые проповедники, которых и саудиты, и дубайцы просто выгоняют из своих стран за ши, ну, правда, с Катаром особая история, к сожалению, они находят убежище в Европе, и там их оттуда не выковыришь, и там они проповедуют, что социальное пособие – это пособие на джихад. И скоро все европейцы должны принять шариат или иначе. И тот человек, который это замечает, ему говорят, ну, ты исламофоб, и, соответственно, с ним принимают разные, с ним начинаются разные нехорошие разговоры, и так далее. Так вот, вот это тот фон, и это та дипломатия Трампа, и это тот мировой фон, на котором происходит, как я уже сказала, война России и Украины. И все, что мы наблюдали на этой неделе, можно разделить на два больших куска. То, что нам показывали на сцене, то, что творилось за задниками. Вернее, то, что показывал фокусник, когда он доставал кролика из шляпы, и то, что происходило на самом деле. И даже не фокусник, когда он доставал кролика из шляпы, а ассистентка фокусника, когда она соблазнительно двигала бедрами, кричала: «Путин! Значит, за...» Не буду произносить это слово публично, чтобы, значит, меня как-нибудь YouTube не выпилил, потому что у него права строгие. Путин испугался. Путин дрожит. Путин дрожит приехать в Стамбул. Значит, если ощипать все перья от этого павлина, то что, собственно, у нас останется в виде холодной тушки? У нас останется очень простая вещь, что в 15 марта 2022 года украинская делегация встала и ушла со стамбульских переговоров. В этот момент Украина была страной, которая пользовалась всеобщей поддержкой, которая пользовалась прежде всего поддержкой Демократической партии США и глубокого государства, которые подмигивали ей и говорили: «Сражайтесь сколько хотите». А в этот период украинская армия была победоносна, она только что с триумфом действительно разбила попытку российской армии захватить Киев. Правда, украинской армии практически не было к этому моменту снарядов, но все-таки это были детали. И в этот момент Путин был готов на гигантские уступки. В частности, напоминаю, он был готов уйти из всех практически территорий, которые он захватил после начала войны. Естественно, в 22-м году. Ровно через 3 года, как сказал совершенно честно Арахами, все соглашения уже были готовы, оставались маленькие детали. В этот момент приезжает Борис Джонсон и говорит: «Вы знаете, давайте не надо подписывать, давайте воевать». Понятное дело, что дело было не только в Борисе Джонсоне. Дело было в том же самом Зеленском, у которого до войны был рейтинг реальный 12%, и который понимал, что если его националисты не убьют после подписания мира, то, по крайней мере, власть он потеряет. Соответственно, ему было надо продолжать войну. Но вот государство Украина тогда имело те условия, о которых я описала. Сейчас государство под названием Украина, спустя 3 года, у разбитого корыта, есть изнеможенная, изнемогающая армия, которая потихонечку отступает, потихонечку раз за разом теряет небольшие кусочки территории. Есть 6 миллионов человек, которые не встали на воинский учет. Есть 2 миллиона мужиков, которые сбежали за границу. Есть сотни и сотни тысяч дезертиров. Мы просто с трудом можем определить их реальное число, потому что, ну, судя по всему, до трети людей, которые насильственно мобилизованы на фронт, с фронта бежит. Это в противовес тем очередям, которые выстраивались в военкомат, соответственно, в марте-апреле 2022 года. Уже и речи не идет никакой о поддержке Соединенными Штатами Украины, потому что то соглашение, которое заключил Трамп, это, по сути, такое хеджирование рисков, Это соглашение на случай, вот если Россия, вернее, когда Россия захватит те или иные куски Украины и захочет там осваивать полезные ископаемые, она должна будет платить за это Соединенным Штатам, возмещая те деньги, которые Соединенные Штаты потратили на вооружение Украины. Очень крутое соглашение для Трампа, просто действительно совершенно шикарное. Но, честно говоря, Украине от этого ни жарко, ни холодно. Это скорее способ Трампа отползти от этой истории. Я уж не говорю о всяких разных мелких таких ништяках, которые мы даже можем и не упоминать. Ну, например, скажем, Польша в 22-м году, конечно, надеялась на воссоздание Речи Посполитой, на Речь Посполиту от моря до моря, помогала Украине абсолютно всем, что могла, создала украинским беженцам абсолютно сказочные условия, просто оторвала реально от себя все, не говоря уже о том, что, конечно, польские власти тогда были проводниками Украины и в НАТО, и в ЕС, и вообще, и в той же самой Америке. Ну, а после того, как Польша испытала на себе неповторимый стиль дипломатии Зеленского, который заключается в том, что бы ты ни сделал для Зеленского, он всегда говорит «мало». Он всегда, как старуха в сказке о старухе золотой рыбки, говорит: «А теперь я хочу быть владычицей морской. А если нет, то я жертва, вы мне все должны, вы меня ущемляете». В общем-то, и после того, как польские власти накануне выборов услышали, что, оказывается, они агенты, прямо с трибуны ООН это было сказано Зеленским, что вот тут кто-то агент России, потому что, помните, почему там скандал-то был в чем? Там польские власти не давали контрабандой провозить украинское зерно, потому что это вредило их собственным фермерам. Так-то они его давали, но они провозить, но они не давали его сгружать. Соответственно, вот сердечные отношения с Польшей тоже накрылись тем же самым медным корытом, которым накрылись сердечные отношения с Америкой после победы Трампа. И, соответственно, единственное, что осталось у президента Зеленского, единственная поддержка, важная поддержка, это поддержка ведущих стран Евросоюза, которые и неделю назад собрались в Киев, чтобы, как я уже сказала, спустить вагон перемирия с рельс на всякий случай, если это не сделает сам Зеленский, и которым сразу после, обратите внимание, после Анкары полетел Зеленский. И обратите внимание, что после этого мы услышали от президента Зеленского. Я вам напомню, что это очень хорошо читается, как бы, если посмотреть предыдущие его заявления. Когда-то президент Зеленский нам рассказывал про репарации, про границы 91-го года, про то, что Россия должна быть наказана, про мир сильных позиций. Ну вот, после того, как произошел этот конфуз в Стамбуле, что должен был президент Зеленский сказать? Ну, как минимум, границы 91-го года, а, наверное, вот дайте нам томагавки, мы дойдем до Владивостока и так далее, и так далее. Президент Зеленский сказал, что вот теперь, когда Россия отказалась от перемирия, на нее надо наложить жестокие санкции. Я вот так и представляю себе в Кремле Путина, который это читает, бледнеет, изменяясь в лице, и говорит: «Все пропало. Вы представляете, да, мы упустили такую возможность в Стамбуле объявить перемирие. И теперь в дополнение к 6 охулиардам 700 813 санкциям на нас Евросоюз опять наложит санкции, но на этот раз они будут самые жестокие. Что же мы будем делать? Надо немедленно сдаваться, а то РДК войдет в Хабаровск». Обратите внимание, кстати говоря, что вот сейчас мы перейдем к вопросу пропаганды, что пропаганда в современном мире, она две функции выполняет. Во-первых, пропаганда, она всегда нужна только тем, кто проигрывает. Потому что, помните знаменитую историю про Брежнева и Картера, которые бежали на перегонки, и советские газеты написали на следующий день, что Картер пришел предпоследним, а Брежнев пришел вторым. Или помните другой замечательный анекдот про императора Наполеона, который наблюдает парад на Красной площади и говорит: «Ну, слушайте, если бы у меня была газета «Правда», никто бы не знал, что я проиграл Ватерлоо». Это все замечательные анекдоты, но обратите внимание, что пропаганда нужна только тогда, когда Брежнев приходит вторым, а Ватерлоо проигрывает. Если ты приходишь первым, или если ты выигрываешь Ватерлоо, то никакая пропаганда не нужна. Пропаганда, она – это утешение лузеров. Я вам могу прекрасный пример приказать, самой удачной пропаганды, на мой взгляд, всех веков и народов. Вот есть такая религия – ислам, про которую можно чего сказать, но вот у нее пророк, ее Мухаммед, был большой военный герой и большой победитель. И есть другая религия, христианство, которая на самом деле в истоках очень мало отличалась одно от другого, потому что и другое были, так сказать, в конечном итоге модификациями иудейского миллинаризма, существовавшего в первом веке. В какой-то мере ислам даже был более нетронутой модификацией, потому что те оригинальные иудейские миллинаристы, те назареи, которые существовали за границами Римской империи, они добежали до Саудовской Аравии в более-менее нетронутом состоянии. Но вот у Иисуса, в отличие от пророка Мухаммеда, военная карьера не задалась, и при первой же попытке захватить иудейский храм его схватили и распяли довольно позорным образом. А после чего включилась пропаганда, потому что секта была большая, от ништяков было жалко отказываться, и пропаганда объявила, что товарищ Иисус снова скоро вернется к нам, будет второе пришествие, он придет с ангелами на облаках, с молниями в руках, он сожжет войска римлян своим дыханием. Но обратите внимание, что вот эти вот разные замечательные тексты, начиная от второго пришествия, начиная от того, что ничего подобного, все нормально, если его распяли, то он воскрес. И не говоря уже об известном тезисе о том, что надо любить своего ближнего, а вернее о том, что если тебя ударили по одной щеке, то подставь другую и вообще люби врагов ваших. А они возникают только тогда, когда у вас нету прямых военных побед. Если у вас есть прямые военные победы, как у пророка Мухаммеда, то вы, значит, все свои тезисы про будущее второе пришествие можете спокойно выкинуть в помойку, они вам не нужны. У вас без всякой пропаганды есть что предъявить. Это вот, во-первых, что пропаганда является такой компенсацией за не случившееся. А второе, конечно, заключается в том, что в нашем мире пропаганда, она удивительным образом требует от человека, чтобы он не помнил не то, что он говорил неделю назад, или его герой говорил неделю назад, а вот ровно не помнил, чтобы он говорил то, что он говорил 3 дня назад. Вот 3 дня назад, там, или сколько-то месяцев назад президент Зеленский говорил, что только хардкор, только границы 91-го года, только репарации, Россия должна быть наказана. А сейчас, по итогам всей этой истории, не то в Стамбуле, не то в Анкаре, президент Зеленский говорит, что если Путин будет продолжать войну, против него надо ввести, Евросоюз ведет против него санкции. Обратите внимание, кстати, что товарищи из Евросоюза, они даже не скрываясь, они даже денег не предлагают Зеленскому, они даже оружие не предлагают Зеленскому, они параллельно вводят там какие-то пошлины на украинские товары, что, ну, уже, конечно, там совсем какая-то вот мелкая подножка. Потому что они понимают, что Зеленский готов на все, чтобы продолжать войну, потому что если война останавливается, ну, как минимум, это там сложная процедура переизбрания, вернее, там с большой вероятностью Зеленский теряет власть, а возможно, или какие-нибудь националисты, или еще что-нибудь. Там будут еще гораздо более серьезные претензии. А, соответственно, они понимают, что Зеленскому деться некуда, и что за то, чтобы оставаться у власти, Зеленский готов воевать до последнего украинца. Поэтому они абсолютно его нагло эксплуатируют, я бы сказала. И плохо то не то, что они это делают, потому что это совершенно нормальная геополитика. Евросоюз принял в себя страны Балтии. Евросоюз боится, что Путин нападет на страны Балтии, что тогда придется стоять перед экзистенциальным вызовом либо воевать за Таллин, либо окончательно терять лицо. И, соответственно, для Евросоюза очень важно, чтобы война в Украине, российско-украинская, продолжалась как можно больше. И поэтому у меня претензий к европейским политикам нет. Моя единственная претензия заключается в том, что они при этом начинают нам втирать, что речь идет не о геополитических соображениях, а о высоких моральных нравственных соображениях. Что они защищают свободу, что они защищают демократию. Но учитывая то, что в Украине творится с демократией, учитывая те мовные патрули, которые ходят по Украине, а учитывая те вольфсангелия, которые демонстрируют Азов, а учитывая тот диктат национал-ильфизма, который, я бы сказал, существует в Украине. Ну, как-то все это выглядит совершенно дико. Это уже выглядит вот ровно так, как когда Евросоюз, допустим, обнимается с азербайджанским диктатором Алиевым, или когда он обнимается с сирийским террористом Аль-Джулани. И то, и другое можно делать, потому что и то, и другое является в геополитических интересах Евросоюза. Но очки-то втирать зачем? Вот лицемерие это является особенно, на мой взгляд, смешным. И мы понимаем, чем отличается Аль-Джулани или Алиев, с которым можно дружить, от Путина, с которым дружить нельзя, с которым надо объявить эту страшную войну и вот поддерживать Украину до последнего украинца, пока бедная Украина не кончится. Отличается тем, что Путин представляет из себя геополитическую угрозу, а Аль-Джулани в Сирии не представляет. Вот и все. Так вот, собственно, еще раз не забывайте задавать вопросы, к которым я скоро перейду. Я пока закончу свой спич о том, что вот есть реальность, которую мы видели, и даже я немножечко прибавлю еще анализ этой реальности чуть подольше, если не забуду. А есть ассистентка фокусника, которая эту реальность пытается нам скрыть под лавиной пиара. И реальность, как я уже сказала, заключается в том, что в мае 2022 года Россия предлагала гораздо больше, ну просто на порядок больше, чем то, что она предлагает сейчас. И за эти 3 года Украина потеряла сотни тысяч людей, Россия тоже потеряла сотни тысяч людей. Украина, как ни странно, даже не потеряла территории, потому что там после этого было Харьковское наступление. Но Украина потеряла энергетику. Украина потеряла много миллионов, больше десятка миллионов беженцев, многие из которых не вернутся и, скорее всего, не захотят возвращаться. То есть положение страны, ну, абсолютно несопоставимое с маем 2022 года. И Украина получила ультиматум, изложенный от лица Обединского, да, Путин послал своего младшего брата, как в сказке о попе его работнике Балде, который сказал, мы готовы воевать хоть 21 год, вот как со Швецией. И который сказал, что если не хотите сейчас 5 областей отдать, не хотите сейчас 4 области отдать, то, значит, сначала западные СМИ сказали, что речь шла, тогда отдадите 5 областей, а на самом деле потом поправила российская делегация, тогда отдадите 8 областей. И хотя при этом Мединский сыпал фейковыми цитатами из Отто Бисмарка, что характерно для Мединского, потому что он вообще считает, что история – это то, что нужно стране в нынешний момент. Но я все-таки должна сказать, что в этом смысле Мединский вел себя точно так же, как евангелист Марк, потому что если вы думаете, что цитаты из Иисуса в Евангелии от Марка подлинные, то я вас вынуждена разочаровать, они имеют примерно такую же степень подлинности, как цитаты из Бисмарка, которые приводил Мединский. А про 8 пишут, мне шутка была. Так вот, вот это реальность. Мы даже, наверное, еще вернемся к тому, как все это разворачивалось, если особенно вы будете мне по этому поводу задавать вопросы. А вспомним действительно, какие были ожидания в мае 2022 года и какая сейчас реальность в мае 2025. Собственно, Путин подчеркнуто возобновил переговоры в Стамбуле, возобновил в тот самый день, когда они были прерваны, и послал на них того самого Мединского. А чтобы эту страшную реальность скрыть, нам действительно, особенно с украинской стороны, Зеленский устроил очень красивый спектакль. И обратите внимание, вот когда я говорю о том, как устроена пропаганда, Вот некоторые детали в этом спектакле меня действительно заставили просто побледнеть от зависти. Вот я понимаю руку мастера. Ну вот, в частности, обратите внимание, что президент Зеленский, казалось бы, когда он поехал в Анкару и сказал, что я там жду президента Путина, хотя вроде как-то, ну, это смешно. Ну вот это реально смешно, потому что встречи на высшем уровне готовятся по-другому. А что, если Путин не приедет? Так и останешься стоять с протянутой рукой. Я вас тут выживаю, да, а тебе никто не отвечает. А, значит, вместо Путина присылают Мединского. Когда становится ясно, что Трамп не поедет. Потому что было совершенно очевидно, что Трамп дает понять, что он приедет только если приедет Путин. Дополнительное унижение. То есть не Путин говорит, я приеду, если приедет Трамп, а Трамп говорит, я приеду только если приедет Путин. И после этого Трамп говорит, что, вернее, Марко Рубио говорит, что все может решиться только на уровне Путина и Трампа. Кто тут вообще здесь Украина, кто тут вообще здесь Зеленский, он тут рядом не стоял. И Трамп говорит, что у Зеленского нету карт. И Трамп, то есть откровенно подыгрывая Путину, что, кстати, нормально во время переговоров, когда вы мягко стелите, то вы жестко спите. У Зеленского наоборот. Он очень жестко стелит, а дальше оказывается, что у него на руках нет карт. Так переговоры не ведут, жестко стеля. Вот Трамп, обратите внимание, очень мягко стелил. Это не значит, что Путину будет хорошо спать в том, в чем ему приготовил Трамп. Это значит, что так и ведут настоящие переговоры, которые любят тишину. Так вот, обратите внимание, что Зеленскому, ну, казалось бы, вот у него был запрет на переговоры его самого и вообще кого-нибудь из Украины с Путиным. Это издал СНБО. Ну, казалось бы, возьми и отмени этот запрет. Вместо этого Зеленский говорит, что информация о том, что мне запрещено переговариваться с Путиным, это российская дезинформация. Я, знаете, я так и упала от восхищения рукой мастера. Потому что объясню вам, там, зачем это делается. Потому что одна из технологий, которая употребляется пиарщиками для полного превращения мозга в кисель и полной когнитивной войны против реципиента твоей информации и полного его абсолютно превращения в члена секты, это вот абсолютное создание когнитивного хаоса. Когда ты, как в романе Оруэлла 1984, как Уинстон Смит, должен видеть, что партия, наконец, снизила цену шоколада до 2 пенсов, хотя еще вчера он был 1 пенс. Но ты должен славить партию за то, что она снизила цену шоколада с 1 пенса до 2. И если бы Зеленский просто сказал, что он отменяет указ СНБО, это было бы, ну, нормальная логика. А вот когда ты говоришь, что то информация о том, что тебе запрещено переговариваться с Путиным, это российская пропаганда, то просто обратите внимание, как все те тролли, причем все те боты, причем люди, добровольно ставшие ботами, не просто те, которые там за какие-то гривенники пишут, а те, которые предоставили свой мозг как зараженный компьютер для воспроизведения вот этих вот бот-месседжей. Как люди, которые мне здесь 2 года писали, да как ты смеешь? Да с Россией нельзя договариваться, да с Россией нельзя переговариваться, да с Путиным нельзя переговариваться, да это вообще запрещено. Они сегодня мне будут писать, да как ты смеешь Латынина говорить, что Зеленский запрещал договариваться с Путиным? Это была российская дезинформация, и ты ее распространяешь. И тут я, если можно, сделаю одно очень важное отступление. Вот в начале войны, по понятным мне теперь, но непонятным тогда причинам, против людей, которые в России были против войны, тогда таких было очень много, было большое антивоенное движение, было применено очень мощное украинской пропагандой, пропагандой Зеленского, еще раз повторю, не украинским обществом, а национал-активистами. Я бы сказала, национал-эльфистами. Я бы даже сказала, последователями такой, знаете, Waffen USAID. Я бы вот так назвала это Waffen USAID. А было применено очень мощное когнитивное оружие. В чем оно заключалось? Сначала от них потребовали признать, что они генетические рабы и генетические имперцы. И это было очень страшно для многих, когда президент Зеленский заявил, вы что, заявил, пусть русские уезжают у себя в Россию и свергают Путина. Это был, с одной стороны, удар под дых тем людям, которые протестовали против войны, в этот момент помогали бежавшим от войны украинцам. А с другой стороны, это был абсолютный такой совершенно типичный левый нацизм, который сейчас очень распространен. А когда у тебя дух захватывает, ты не можешь ничего ответить, ты думаешь, ну как же? Ну слушайте, ну человечество, сколько диктаторов, сколько тиранов не смогло свергнуть человечество? Вот поди докажи, что ты не верблюд. Поди докажи, что ты не генетический раб, если ты не можешь свергнуть Путина. А это было очень злобное когнитивное оружие, которое, конечно, должно было деструктивным образом повлиять на личность человека, просто ее разрушить и довести его до того, чтобы он кругами бегал и кричал: «Донатьте ВСУ, вступайте в РДК». Все русские несут коллективную ответственность. А как они могут это искупить? Мы теперь знаем, как они могут это искупить. В этот же самый момент комиссия Ермака Макфола предложила, что вот 100 тысяч самых богатых россиян должны попасть под санкции, из-под которых они могут выйти, если они пожертвуют значительную часть своего состояния в фонд, учрежденный украинскими чиновниками. И понятно, что это была только верхушка айсберга, потому что одновременно, я за это отвечаю, многим российским бизнесменам предлагали, причем на очень высоком украинском уровне: а вы, ребят, тут это пожертвуйте, откупитесь, а то будете генетические рабы, а то будете генетические имперцы. То есть вся эта история, вот эта когнитивная травля, она, обратите внимание, она, как это часто бывает у украинской власти, еще очень хорошо монетизировалась. Она очень просто объяснялась, так же, как абсолютно тем же самым способом, как воровство при строительстве укреплений. Но, тем не менее, эффект был совершенно чудовищный. Когда, с одной стороны, тролли радовались о том, что акула съела рандомного русского, а с другой стороны, когда ты робко спрашивал: ребята, а вам не кажется, что это, ну, как-то за гранью добра и зла? То человеку, который это спрашивал, немедленно отвечали: во-первых, мы жертвы, а жертвам все позволено. Это такой новый главный тезис всего этого национал-эльфизма. А во-вторых, если ты осмеливаешься против этого протестовать, ну, сразу видно генетического имперца, путиниста и генетического раба. Это тоже очень характерная техника уничтожения личности, которая принята во всякого рода деструктивных культах. Потому что деструктивный культ, вот прочтите последнюю книгу по этому поводу, кажется, это называется «Универсальная гуманитарная церковь», Джоан Роулинг прекрасно описывает, как такого рода деструктивный культ, кстати, построенный на левых идеях, действует. Он сначала уничтожает и унижает человека и заставляет его усомниться, просто разбирает на части его душу, а потом, если человек начинает по этому поводу сопротивляться, вот это внутреннее сопротивление называет гордыней, спесью и требует окончательно себя растоптать. Почему я так далеко зашла к этим первым дням войны? Потому что вот вначале, честно говоря, я думаю, что и многие мои слушатели, я ведь была поражена этим когнитивным оружием, врать не буду. Потому что там ощущение, что твоя страна напала, ощущение, что на мирных людей падают бомбы, оно было настолько чудовищно, что оно делало уязвимым вот к этому роду, как я уже сказала, национал-деколонизаторства человека, любого нормально чувствующего человека. Но когда стало ясно, что нами манипулируют, и более того, когда стало ясно, что старшие товарищи типа Соединенных Штатов, типа Европы, не только это не останавливают, а наоборот это финансируют, что какие-нибудь люди типа председателя Хельсинской комиссии Конгресса господина Пола Массара вдруг якобы самостоятельно начинают твитить все про ту же самую акулу, начинают объяснять в украинских интервью, что действительно русские монголы, а украинцы, они как американцы. Вот внезапно господин Пол Массара, глава Хельсинской комиссии, американский чиновник до мозга костей, человек суперполитически корректный, начинает просто излагать абсолютно нацистские тейки, тем самым давая понять людям в Украине, троллям в Украине, ботам в Украине, пропагандистам, активистам, что так можно, что это хорошо, что Америка это одобряет. Более того, мы теперь знаем, что Waffen USA все это финансировал. Так вот, когда все это происходит, вот когда стало ясно, как это происходит, я поняла, что следующее, что будет, такого рода когнитивное оружие будет применено, конечно, против своих собственных граждан. Потому что дыма без огня не бывает. И вот то, что мы наблюдали эту неделю, то, что мы наблюдали предыдущие недели, было именно, конечно, применение таких же страшных методов поражения мозга уже непосредственно против граждан Украины. Вспомните, например, что происходило с подписанием злополучного договора по редкоземельным металлам. Когда сначала Зеленский приезжает, еще когда Трамп не был президентом, к Трампу с этим самым предложением, что типа я вам редкоземельные металлы, и вы мне оружие. Параллельно, как сейчас, понятно, шли разговоры о том же самом с Великобританией. До того, практически одновременно Трамп становится президентом в январе, и тогда же подписывается договор с Великобританией. То есть Зеленский, это, как вот, знаете, как это не первый раз это у него было, да, одну и ту же самую сделку заключал с двумя разными контрагентами. Из-за чего, собственно, и вышла одна из главных проблем, потому что когда сделка была заключена уже с Великобританией, то стало непонятно, что, собственно, надо заключать с Соединенными Штатами Америки. Тогда была нажата красная кнопка, и тогда, соответственно, вот мы услышали, тогда один раз приехал к Зеленскому Бессон заключать эту сделку, Зеленский отказался от ее заключения, вместо этого в Financial Times появился ее пересказ со словами: «Ни в коем случае не дадим продать редкоземельные богатства Украины». Потом Зеленский сказал, что он это подпишет в Мюнхене, тоже не подписал. Потом Зеленский специально прилетел в Белый дом, там устроил выездную сессию КВН, после чего была нажата еще одна кнопка, и, соответственно, украинские инфлюенсеры стали рассказывать это, как круто наш нагнул Трампа. Я смотрела и думала, ну так вот, а как же к этому... Хорошо, кто адресат этого пиара? Адресат этого пиара люди, которые сидят в Украине. Но ведь есть же еще и Трамп. А он на это сейчас как смотрит, какими квадратными глазами? Особенно если учесть, что на него было уже три попытки покушения. Из этих трех попыток покушения ровно три человека было фанатиками Украины. И два человека связывались с какими-то непонятными людьми на Украине. Один просил в Украине, один просил продать Стингер для того, чтобы сбить самолет Трампа, а другой вел с каким-то человеком с украинским номером переписку о том, что после убийства Трампа он скроется в Украине. Вообще, знаете, ну это too much, да? Это все-таки речь идет о твоей личной безопасности. Там, президент Трамп к этому должен относиться довольно серьезно. Так самое интересное, что когда через 2 месяца подписали практически ту же самую сделку, детали, которые от нас скрыли и засекретили, но понятно, что речь придет приблизительно о том же самом. О том, что Америка в ответ на, если она поставляет оружие, что она взамен это считается инвестициями в украинские редкоземы и вообще в украинскую промышленную инфраструктуру. И там еще упоминается какой-то непонятный первоначальный взнос, не совсем понятно какой цифры. Видимо, этот первоначальный взнос и есть те самые деньги, которые, соответственно, уже перечислены Украина. И как я еще раз повторяю, там, поскольку вся эта сделка, ну, вероятность того, что Америка будет что-то добывать в Украине, на мой взгляд, составляет минус 1000%, а вот вероятность того, что эти векселя к оплате будут предъявлены Путину после того, как он чего-то начнет добывать в Украине, на мой взгляд, близка к 100%. Так вот, после того, как подписана сделка, условий которой мы не знаем, но которая очень похожа, нажимается другая кнопка, и те самые люди, которые только что кричали: да как не стыдно Зеленскому, значит, да наш-то Зеленский прогнал Трампа, те же самые люди кричат: все, теперь Зеленский прогнул Трампа в другую сторону. Зеленский, значит, сделал то, что Зеленский добился от Трампа того, что ему Зеленского было надо. Но, судя по последним заявлениям Трампа, как-то не очень. Это я к чему? Та разрушительная пропаганда, которую мы видим, она сейчас пропаганда, направленная прежде всего против, она направлена на мозги бедных граждан Украины. И, во-первых, она, конечно, подается под каким-то чрезвычайным напором и с максимальным давлением, потому что, как я уже сказала, пропаганда, чем хуже дела на фронте, тем больше это должно восполняться пропагандой. Доза копиума должна постоянно увеличиваться. Доза ненависти должна постоянно увеличиваться. Доза ненависти внутри уже самой Украины, когда ходят мовные патрули, когда вызывают родителей ребенка, который говорил в Киеве по-русски, в полицию или куда их там вызывали, и начинают им ставить на вид и говорят: это какой, значит, какой он у вас неправильный. И самый главный вопрос. Вот мы видели всю неделю, вот эту вот ассистентку фокусника, которая началось, еще раз повторяю, все с того момента, когда Путину предложили 30-дневное перемирие Трамп и Си неделю назад, после 9 мая. После чего это перемирие, на которое Путина продавливали серьезные игроки, значит, сначала подхватили европейские деятели, прибывшие в Киев. Потом они заявили, вернее, одновременно они заявили, что они с понедельника вводят против Путина санкции, если он не подписывается под этим перемирием. Что Путин использовал, чтобы соскочить с темы, и сказал, что он готов на возобновление прямых переговоров 15 мая в Стамбуле. После этого, естественно, тут же, вот просто не сходя с места, все забыли про красные линии и про санкции, которые должны были быть объявлены в понедельник. А после этого, понимая, что инициатива в виде пиара от него уходит, президент Зеленский гордо сказал: я жду Путина в Стамбуле, вернее, я жду Путина в Анкаре. Это все было сделано, как я уже сказала, только для одного, чтобы все обсуждали, приедет Путин или не приедет, а если не приедет, значит, испугался. Естественно, Путин не приехал, он прислал вместо себя, так сказать, от одного клоуна другого клоуна. Причем надо сказать, что не надо недооценивать Мединского, хотя я уже второй раз употребила слово клоун. Я бы сказала другое слово – шут. Причем шут не в том значении, в котором это употребляется слово сейчас оскорбительно, а в значении, вот знаете, вот этого придворного средневекового шута, который на самом деле очень много подсказывал королю и которого очень ценили. Так вот, Мединский выполняет приблизительно эту роль. Он очень административно выиграл. Я просто хочу вам обратить внимание. Я, кстати, хочу обратить внимание, что все-таки Мединский – это ровно тот человек, который возглавлял все самые стамбульские переговоры и который довел дело практически до конца. Тогда все нормально, тогда с ним говорили. И вот дискурс, который характерен для Мединского, все эти исторические аллюзии, да, это вот как раз то, что было нужно в данном случае вот от нашего стола вашему столу. Соответственно, все, что делалось на наших глазах, делалось для того, чтобы перехватить пиар-инициативу и замылить, как я уже сказала, тот вот этот очевидный на земле факт, что те условия, на которых был согласен Путин в 2022 году, они в разы лучше тех условий, на которых он не согласен в 2025. И уста Мединского говорит нам, хотите, еще 21 год будем воевать. Я не знаю, правда это или неправда. Я думаю, что это, скорее всего, правда. Но если Трамп предложит Путину достаточно серьезные ништяки, то Путин может и передумать, и по-другому разыграть эту партию. Но Путин находится сейчас в состоянии человека, который с довольно большим куском наличности пришел в ресторан и выбирает, какое блюдо ему приятнее съесть. Бифштекс или пончики. Вот если сложатся обстоятельства, то это будет бифштекс, продолжение войны. Если другие варианты покажутся более выгодными, Трамп предложит то, что Трамп предложил Катару и Саудовской Аравии, так почему бы не присоединиться вот к этим замечательным странам? Вот. И последнее, наверное, что я хочу сказать о пиаре, это что чем больше копиума вы обрушиваете на собственное население, чем больше вы его дезориентируете нравственно и когнитивно. Так что действительно люди просто приходят в полное когнитивное расстройство. Так что они просто вынуждены не помнить ровно то, что они говорили, они же сами говорили, о чем они же сами там воинственно танцевали, например, никаких переговоров с Путиным несколько месяцев назад. А то и 2 дня назад, а то и вот просто 3 дня назад, а то и 5 минут назад. Это же возникает вопрос, а на кого рассчитан ваш пиар? Потому что правильный ответ на украинского избирателя, на украинского обывателя. Но ведь то, что происходит сейчас, в частности, будет перемирие или нет, или будет Путин продолжать войну и утюжить Украину, оно зависит от совсем другого человека, которого зовут Дональд Трамп. А как вы думаете, вот на него это все какое впечатление производит? На него это в первую очередь производит такое впечатление, что есть некоторые люди, с которыми невозможно иметь дело. Потому что они, как рыба, всегда выскользнут из любых договоренностей, всегда тебя надуют, и всегда любую самую для тебя стратегически выгодную вещь предадут ради лайка. Это значит, что договариваться с ними в принципе нельзя. Их нужно ставить перед фактом. Вот, и, собственно, на этом я перехожу, наверное, к вопросам, которые вы будете задавать. А, да, и, пожалуй, я еще одну очень важную вещь сказала, да, потому что наверняка мне уже будут просто спрашивать по поводу той истории, которая случилась на этой неделе с танкером, со судном российского теневого флота, который пытались задержать эстонцы, после чего прилетел российский самолет, и, собственно, все это дело рассосалось. Я обращаю ваше внимание в связи с этим, что вот сейчас Зеленский ставит на Европу. Когда-то он надеялся, что ему будет помогать демократическая партия, ему будет помогать глубинное государство, что они будут помогать две половинки Российской империи стираться друг от друга, чтобы Зеленский мог оставаться у власти. Сейчас Трамп из этого уравнения пытается выскочить, потому что глубинное государство само является врагом Трампа. Соответственно, ставка на Европу, что она будет продолжать делать то же самое, и я уже сказала, обратите внимание, что Европа даже не предлагает оружие. Вот за эту неделю мы не слышали ничего про оружие, Европа даже не предлагает денег. Европа видит, что Зеленский настолько загнал себя в неудобные условия, что он готов стирать Украину так, просто чтобы оставаться у власти. Зачем платить больше за то, что стоит дешево? Я много раз говорила, что это, вот, например, когда Зеленский издал указ о том, что ему запрещено переговариваться с Путиным, это большая стратегическая ошибка, потому что, коль скоро вы являетесь буферным государством при империи, на территории которого идет война, как это бывает часто с буфер... как для чего буферные государства, собственно, и создаются, то буферное государство тоже может из своего симбиоза с империей извлекать большую пользу, если оно, в свою очередь, использует империю и ставит ей условия. Вот когда Зеленский в мае 22 года отказывался от переговоров, лишь бы продолжить войну, то на самом деле то, что ему надо было сделать, ему надо было сказать тем же самым американцам, тому же самому Салливану: смотрите, вот у меня есть такие условия, они очень хорошие. Путин даже уходит из коридора, из южного коридора. Вы мне, пожалуйста, дайте достаточно оружия, чтобы я мог претендовать на серьезную победу и мог чего предъявить своим избирателям. А вместо этого Зеленский в конечном итоге обрубает себе стратегические возможности, вместо того, чтобы играть, и вместо того, чтобы противопоставлять, сидеть на заборе и получать от обеих конкурентов, в данном случае России и США, все более и более высокие ништяки, он с забора свалился, сказал: я запрещаю сам себе вести переговоры, и таким образом поставил себя в абсолютную зависимость, с одной стороны, от Демпартии США, ухудшил свои переговорные позиции и одновременно ухудшил, конечно, позиции по вооружению украинской армии. Так вот, вот сейчас он делает ту же самую ошибку относительно Европы, потому что мы видим, что Европа ему даже ничего публично не предлагает. А самое главное другое. На Европу в данном случае опираться. На Соединенные Штаты мы видели опираться тоже не очень хорошо на Демпартию. Кто там из американских политиков, кажется, Киссинджер, сказал, что вот быть врагом Соединенных Штатов – это удовольствие ниже среднего, но быть их союзником – это дело смертельное, как показывает опыт Вьетнама. Это не только Соединенных Штатов касается, но Демпартии это, конечно, касается в полной мере. Так вот, обратите внимание, что, ну, например, почему я об этом заговорила в связи с инцидентами в Балтийском море. Вот очень многие предполагают, что Путин действительно может собраться воевать с странами Балтии. Это вполне реальный сценарий, который, во всяком случае, конечно, должен обсуждаться в европейских военных кругах. А вот представьте себе, что это произойдет сейчас. Вот после одного или двух таких инцидентов казус Белли будет создан, и, соответственно, Путин начнет боевые действия или какие-то гибридные действия именно возле Балтийского моря. Вы скажете: да, Латынина с ума сошла, у него тут украинская война, он не может там город Покровск занять, он не может даже обратно шахту Песчаная занять. Так там, где украинская война, там укрепление, там профессиональная армия. А какая армия в странах Балтии? И самое главное другое. Представьте себе, я не говорю, что это произойдет, вот просто представьте себе, что Путин, посмотрев на Европу и поняв, что она является главным сейчас гарантом, главным гарантом для Украины, он решит открыть Европе второй фронт. Куда пойдут тогда все европейские вооружения? Куда пойдут тогда все европейские деньги? Правильно, даже не странам Балтии, а там Норвегии и Швеции. Что произойдет с украинским фронтом? Он обрушится. Теоретически. Это я просто к тому, как не очень разумно полагаться на Европу. Так. Она упорно отказывается замечать, что войну отказывается прекращать не Зеленский, а Путин. Зеленский был готов окончить войну вчера. И она ему не нужна, он на выборах побеждает по рейтингу. Пишет Денис, который, конечно, является, ну, абсолютно вот незамутненным примером человека, мозг которого поражен Тот человек добровольно сделался ботом или троллем. Я не обвиняю Дениса в том, что он какой-то, да, там, нанятый, упаси Господи, как раз это менее всего интересно, потому что, ну, несомненно, что так, как Денис, сейчас думает довольно много людей, являющихся фанатами Зеленского. А, Денис, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что я говорю, что не оканчивать войну хотят, не оканчивать, что оба хотят продолжать войну. Просто и Путин, и Зеленский. Просто у них есть очень при этом разные мотивации. Путин считает, что он находится в более выигрышной позиции, и он находится в более выигрышной позиции. Путин считает, что он неторопливо будет катиться катком по Украине. А даже если он не будет катиться катком по Украине, вот в самом худшем случае, линия боевого соприкосновения останется более или менее там, где она сейчас, то он от этого тоже ничего не теряет, потому что любое перемирие, которое он заключит, и в частности то, которое предлагал, ему Дональд Трамп, оно для него хуже, чем в любой момент могущее случиться заморозка по линии боевого соприкосновения. Не поражение себе Путин уже обеспечен. Он вполне может обеспечить себе также и более серьезную победу, заняв еще какие-то части украинской территории. И он считает, что это будет стратегическая линия разграничения, которая, во-первых, позволит России вернуть исторические территории, которые когда-то были территориями Российской империи, на которых господствовал русский язык, а во-вторых, остальную Украину сделает более сговорчивой и разрушит проект под названием «Галичина от реки и до моря». То есть у Путина как раз господствуют абсолютно стратегические соображения. И он не верит, он надеется, что Трамп соскочит с этой войны и что европейцы не окажутся серьезным подспорьем. И поэтому единственное, что его может остановить, это если Трамп предложит ему еще более выгодную сделку. А что же касается Зеленского, то его мотивация совершенно, как я уже сказала, другая. Это война до последнего украинца, потому что придется иначе проводить выборы. Но, может быть, да, Зеленский выиграет выборы, это действительно, там, с таким состоянием умов это действительно несложно. Но если продолжать войну, то тут уж точно будешь героем, то тут уж точно европейцы назначат тебя вторым Черчиллем. А самое главное, Денис, другое. Вот вы написали, Зеленский был готов окончить войну вчера. Простите, пожалуйста, на каких условиях? Зеленский же все время говорил про войну, про границы 91 года, про репарации, про... Он на каких условиях был готовить закончить войну вчера? На условиях границ 91 года? Правда? Ну, знаете, я не думаю, что Путин на это был бы согласен. На условиях просто перемирия, которое было бы продлено дальше, продлено и продлено и продлено, это как раз ровно то, что хотят европейцы, это тоже, что хочет Трамп. И что, наконец, позволило бы, несмотря на там безграничное воровство, покончить, например, построить те же самые укрепления. Простите, пожалуйста. А тогда объясните мне, Денис, почему Зеленский не закончил эту войну на еще более выгодных условиях, чем заморозка по линии боевого соприкосновения 3 года назад? За что он эти 3 года убил такое количество людей? И действительно, Денис это, скорее всего, он искренне не помнит. Он, скорее всего, Денис искренне не помнит, как в 22-м году ему Зеленский говорил, ну, никакого перемирия, еще там это, посмотрим, чей Татарстан. А как в 23-м году Зеленский говорил, что Украина должна вести переговоры с сильных позиций, надо дать томагавки и так далее, и так далее. И вы знаете, вот в тот момент, когда Зеленский понимает, что Украина терпит поражение, он готов зафиксировать ничью. Удивительно, а Путин не готов. Кто бы мог подумать? Леонид пишет, Юля, вы не оставляете шансом Зеленскому совсем никаких? Я не совсем понимаю, что имеется в виду. Если имеется в виду избрание на следующий срок, я как раз думаю, что вот в таком состоянии умов, который демонстрирует вот только что цитированный мной Денис, Денис, запросто. Запросто, потому что люди в состоянии когнитивного хаоса, люди, которые состоят вот в такой секте, конечно, будут голосовать за Зеленского как за спасителя нации. Особенно если Арестовича снять с выборов, Порошенко снять с выборов, с Залужным договориться. А с Залужным понятно, почему договориться, потому что если англичане сделали вместе со всей Европой ставку на Зеленского, то, ну, понятно, Залужному придется молчать. Рентон мне пишет: Юля, напишите продолжение Вейской империи, пожалуйста, лет 30 спустя после инсайдера хронологически. Рентон, во-первых, я должна сказать, что такую книжку я... Ну, она есть в проекте, она даже значительно, частично написана, но сейчас я пытаюсь, надеюсь, довольно успешно закончить другую повесть. Могу сказать, что это будет жесткая научная фантастика. Я надеюсь, вам понравится, и надеюсь, что она будет готова довольно скоро. Кстати говоря, не забывайте мою книгу «Сотворение Бога» про историю иудейского монотеизма. Есть она по скидке, по ссылке в описании. Есть у нее, значит, есть у нее сейчас вышло уже второе издание в злосчастном издательстве «Эксмо», которое сейчас страдает по какому-то совершенно фантастическому делу. Там они, кажется, какой-то... В общем, короче говоря, за покупку издательства, которое напечатало «Лето в пионерском галстуке». Ирина пишет мне, уточняет, да, Арестович и Порошенко имеют право участвовать в выборах, несмотря на санкции. Ирина, первая, вы, конечно, правы, я прошу извинения. Но, понимаете, это вот ровно то же самое, что мы имеем дело, например, с АФД, который тоже имеет право участвовать в выборах в Германии. Несмотря на то, что ее объявили экстремистской, и даже, кажется, потом это сейчас обжаловано в суде, но на самом деле понятно, что все такого рода истории, они очень сильно подрубают шансы человека, потому что есть просто законы больших чисел. Вот законы демократии очень хорошо, что нынешнее глубокое государство выяснило в любой стране. Кстати, это было очень хорошо заметно на примере Путина в 2004, 2005, 2008 годах. Вроде же, знаете, у Путина тогда имели право участвовать оппоненты в выборах. И независимая пресса была. Но если тебе хочется найти какую-то информацию, которая не та, которая звучит по телевизору, ты же ее можешь найти. Другое дело, что поскольку тебе нужны какие-то усилия, чтобы ее найти, то ты просто ее не находишь. Это то, что не только первым Путин, но одним из первых понял, что в ситуации, когда у вас есть большие числа, вам достаточно винтик подкрутить чуть-чуть. Это, кстати, то абсолютно, на что рассчитывало глубокое государство в Америке во время выборов и в 2020, и в 2024 году. И, кстати, обратите внимание, что в 2020 году оно на этом выиграло. Потому что я не сомневаюсь, что Трамп победил бы на выборах в 2020 году, если бы вся американская пресса, если бы все крупные СМИ не рассказывали хором, какой он негодяй, какой замечательный Байден. У Байдена было уже тогда когнитивные проблемы. Он сидел скромно в своем подвале, и все рассказывали, какой замечательный Байден. А сам Байден даже не давал, не имел особых выступлений со словами «ковид, ковид, ничего нельзя». Сейчас у нас выясняются удивительные вещи. Сейчас у нас, например, выясняется, что испытания вакцины против ковида были задержаны, чтобы нормальное распределение вакцин началось уже при Байдене. Вот вроде американцев в 2020 году никто не ограничивал возможности голосовать за Трампа. Винтик подкрутили всего чуть-чуть-чуть. Но этого оказалось достаточно. Вот в 2024 году винтика оказалось недостаточно. В значительной степени, кстати, благодаря покупке Илоном Маском Твиттера. Потому что человек, он, как бы сказать, существо стадное. И если ему кажется, что все думают так, он тоже начинает думать так. Катерина мне задает пристрастный вопрос. Юлия, что скажете про состояние умов членов секты Навального, а также их нынешние руководители? Каковы перспективы? Ну, Екатерина, прежде всего, я должна сказать, что слово «секта Навального» даже я еще не использую. Все-таки потому что Алексей был замечательный человек, и это немножечко несправедливо. Но по этому поводу не могу не высказаться. Значит, секундочку, я даже найду свои собственные. Секунду, секунду. Да, вот я бы еще хотела сказать, да, по поводу нынешнего мира, что мир, в котором тот, кто побеждает драки, тот и прав, имеет много недостатков. Но вот если вы возведете в привычку в каждой драке помогать тому, кому своротили челюсть, то очень быстро вы обнаружите, что часто вы помогаете очень неприятным персонажам и профессиональным лузерам, которые, собственно, и сделали все, чтобы челюсть таки своротили, именно в расчете на вашу халяву. Потому что чтобы выиграть в драке, нужно все-таки приложить какие-то усилия и сработать над собой. А чтобы проиграть в драке и потом заявить, что вы жертва и вам своротили челюсть, ну, как вы понимаете, никаких усилий прикладывать не надо. Если вы думаете, что это я про Украину, то нет, это я в первую очередь про Хамас. Так вот. Да, кстати говоря, я что-то Зеленский не сделал хороший ход, ведь после того, как Путин послал Мединского вместо себя, Зеленский тоже имел шанс взять и послать вместо себя Вертуку Сердючку. Странно, что он до этого не додумался. Так вот, извините, ради бога. Значит, поскольку меня спросили про Навального, тут, конечно, совершенно удивительная история про секретный форум Юлии Навальной, который был то ли секретный, то ли не секретный, но все-таки некоторые вещи из него доносятся. Один из них был экономист Вячеслав Ширяев, который ни больше, ни меньше, как призвал вывести российский золотой запас в других странах и разместить, чтобы у них был рычаг давления на Российскую Федерацию, и что вот если Российская Федерация неправильно себя поведет, то эти средства можно было бы изъять в качестве наказания или компенсации иностранному государству. В связи с чем, конечно, у меня для Вячеслава Ширяева идея есть еще получше. Вот может оформить свою квартиру, допустим, на родственника, с которым он поссорился, и счет свой, на который он получает деньги, тоже на него же оформит, тогда это будет гарантия, что теперь к этому родственнику будет хорошо относиться. Это, конечно, удивительно, что эти люди претендуют на то, чтобы быть российской оппозицией, но самое, конечно, прекрасное было, и, собственно, о чем я, собственно, и хочу вам поговорить, просто драгоценность, которая свалилась мне в ленту, это предложение Тамары Эдельман по итогам этого форума, потому что Тамара Эдельман, известный историк, задалась вопросом, что делать со всеми приспешниками режима, когда он падет, с большой буквы прям. Ну, ФСБ распустить, это даже не обсуждается. Оккупационную армию, как она сказала, вывести на границе 91-го года. Такой у меня вопрос, а с жителями-то Крым что будет? Тоже не обсуждается. Всех учителей, кто рисовал букву Z, уволить, всех пропагандистов уволить, всех соучастников режима уволить. А это Тамара Эдельман прям так мимо проговаривает. Но она делает потрясающее открытие. Оказывается, их не всех можно судить. Ну, то есть, как мы теперь знаем, тоже из других просочившихся текстов, в том числе самой Юлии Навальной, там на семинаре отдельные горячие головы предлагали всех повесить на фонарях, а другие горячие головы предлагали всех судить и посадить. В связи с чем Юлия Навальная сказала, что даже вот придется строить много заводов по производству кирпичей, из которых придется строить тюрьмы. И много юридических институтов, где вот этих судей будут воспитывать. Но вот Тамара Натановна эти головы остудила, потому что обнаружила она, нет закона, который мог бы позволить судить человека за то, что он пошел служить в армию по контракту. Ну, и Тамара Натановна заволновалась, вот как же быть, это же миллионы людей, что с ними делать? И нашла гениальное решение, вот просто гениальное. Я бы вот тут, знаете, капслоком это произнесла. Оказывается, прекрасную Россию будущего надо покрыть сетью психологических центров, в которых этих людей будут морально перевоспитывать. Ну вот единственное, что я могу в дополнение предложить для большей убедительности, обнести эти центры психологической помощи и перевоспитания колючей проволокой, А на воротах вместо знаменитого «Arbeiten macht frei» – «Свобода де, работа делает свободной» – написать «Umerziehung macht frei» – «Перевоспитание делает свободным». И останется еще потом совсем пустяк, потому что на форуме было 15 студентов и 60 профессоров. И вот, представляете, приходит такая, ну, допустим, группа «Вагнер» в полном составе с полевой артиллерией перевоспитываться в этот форум, где сидит какая-нибудь такая прекрасный цветочек, беленький, знаете, такой. Ребята, вы тут перевоспитываться. Я тут вам сейчас все объясню про то, какие вы генетические рабы и про границы 91-го года. А это не одна группа Вагнера приходит в каждый такой центр, а значит, вся ФСБ, все МВД, все ФСИН, все ФСО, армия 1,5 миллиона, все российские олигархи, все российские бизнесмены. Помните список 6 тысяч? Там же, кстати, сейчас же очевидно, что этот список 6 тысяч – это куда конь с копытом, туда рак с клешней. Вот Ермак Вакфол свой серьезный список составляли серьезных людей. Ну, а эти решили тоже, может быть, получится. А там еще, значит, все директора, замдиректора, члены совета директоров госкомпании, это тоже они в списке 6 тысяч, учителя, врачи, члены избирательных комиссий, ну вот все эти учителя, которые учили буквы Z. И у меня только еще вопрос, а вот знаете, вот у нас же Подоляк обещал из Крыма выселить, ну, примерно 1,5 миллиона человек, которые одобряли его аннексию. А вот их тоже 1,5 миллиона человек Тамара Натанна будет загонять на перевоспитание. Ну вот, действительно не знаешь, плакать или смеяться. И вот когда я на это смотрю, я при всем думаю, ну кто адресат этих прекрасных мечтаний? Я уж не говорю о том, что а кто повяжет кошки на шею колокольчик? Кто при таких данных у них будет Путина свергать? И кто им даст Путина свергнуть? И кто им даст после Путина в России появиться с этими реальными мечтаниями вот этих людей, которые с начала войны даже Чулпан Хаматову и Семена Слепакова отменяли со словами, что они там недостаточно быстро раскаялись. А вот кто адресат? Вот когда там Соболь, Андрей Пивоваров, кто еще? Елена Лукьянова, ну вроде приличные люди. Поехали на этот остров Оркос подписывать декларацию о примирении и о деколонизации России. Там надо было примириться с угнетенными народами, которые... Это же всегда декларация о примирении. Угнетенные народы... Никто им не знает, что ссорился, пока примириться не потребовалось. Вот что им туда медом намазало? Вот чего их туда понесло? Ведь Фри Раша-то уже скончалась. Ну, на самом деле, я думаю, что Фрираш, конечно, сейчас переключится на корову под названием Евросоюз. И там это все будет как-то через Евросоюз окормляться. Но это... Кто адресат? И, конечно, вы предположите, что адресат западные какие-нибудь фонды, вот те же самые USAID-овцы. Ну, новые виды USAID, эволюционировавшие, европейский USAID, скажем так. Но мне, если честно, ощущение такое, что ребята, ну, пытаются себя предложить, а на товар уже спроса нету. А вот у меня тут, я не могла пройти мимо еще одного замечательного текста. Он был опубликован на сайте Эхо, где, кстати, публикуются и распечатки моих эфиров. Это такой известный деколонизатор, сотрудник бывший, как я понимаю, Радио Свободы. А, вернее, во всяком случае, он не сотрудник, не знаю, но он точно был на Радио Свободы. Зовут его Сергей Медведев. Я почему среди... Потому что я как-то на деколонизаторов посматриваю. А это такой, знаете, совсем маститый деколонизатор. Он 6 лет преподавал в Гармиш-Паттенкирхене. Если кто не знает, это бывшая школа ЦРУ в Восточной Европе. А вот этот прекрасный человек рассказывает нам, как Западу выстраивать отношения с Россией после войны. И в нем пишут несколько удивительных вещей. Во-первых, он сначала сравнивает историю, которую Россию с Германией. Ровно то, что я вам говорила неделю назад, о том, что истинной причиной Первой мировой войны и последовавшей, естественно, за ней Второй мировой, одной из главных причин было стремление Англии уничтожить нарастающуюся Германскую империю, которая стремительно Великобританию обгоняла, стремление уничтожить геополитического соперника. Я еще раз повторяю, что с точки зрения межгосударственной конкуренции это совершенно нормальное стремление. Другое дело, что надо просчитывать стратегические последствия, и люди, которые типа Черчилля об этом мечтали еще в 1914 году, не думали, что в конечном итоге погибнут все империи, британская в том числе. И погибнет, собственно, западное превосходство в ходе этой долгой войны. И извините, я опять отвлекаюсь, но это важные вещи, которые я хочу сказать. Вот одна из главных открытий для меня последних 3 лет заключается в том, что в мире действительно существует геополитика. Вот если я попытаюсь описать свое мироощущение, начиная с 91-го года, оно заключается в том, что никакой геополитики не существует. Но существовал, правда, Советский Союз, но это была империя зла и слабого, слава богу, вот она развалилась. А теперь, вот как пишет Фрэнсис Фукуяма, победила демократия и рынок. И в мире, где победила демократия и рынок, геополитики, то есть стремление одного сильного государства уничтожить другое сильное развитое государство только потому, что оно развитое и сильное, не существует. Потому что все друг друга любят и обмениваются друг с другом конфетами и жвачками. И вот геополитика существует. И надо понимать очень важную вещь. Кстати, в этом Кремль нам очень серьезно ошибается. Геополитика существует, а русофобии нету. Нету, да, какого-то вот неприязни к России, условно говоря, там, как я не говорю, культурного, генетического. Есть просто большая страна, которая осталась большой, ну, например, в отличие от Германии, которую успешно уничтожили и успешно обкорнали, и успешно прижали к ногтю. А еще раз повторяю, европейские страны, не только европейские, это все проделывали между собой, это все проделывали, например, обращая ваше внимание на мой прошлый стрим о Второй мировой, скажем, причина, одна из главных причин, по которой президент Рузвельт очень хотел воевать с Японией, он просто считал, что Япония – восходящая мировая империя, которую надо обкорнать и поставить на место. И загнав Японию в угол и фактически сделав неизбежным нападение Японии на Соединенные Штаты, он в конечном итоге Японию таки обкорнал. Так вот, господин Медведев прямо вспоминает Германию и пишет: мир на протяжении 100 лет, с 1860-х до 1960-х, стоял перед проблемой Германии и неустроенности германской нации в ее территориальном формате. Это привело к 3 европейским и 2 мировым войнам. С грехом пополам проблему удалось решить путем разгрома раздела и оккупации Германии с последующей интеграцией в массу институтов. Потрясающая откровенность. То есть Россию надо разделить, унизить и растоптать, как Германию, после Первой мировой войны. А точно так же продолжает господин Медведев, политолог, можно сказать, мыслитель. Точно так же, пишет Медведев, мир уже 100 лет стоит перед проблемой России, недораспавшейся империи, которая не может определить свои границы. А два полураспада империи – 17-91 обломали ее по краям, но не уничтожили ни структур, ни духа империи, ни ее колониального характера, и она уже целое столетие производит конфликты, нестабильности, угрозы. Ну, а это она представляет собой экзистенциальный вызов и проблему для Запада и, по большому счету, для всей международной безопасности. Действительно, лучше не сформулируешь ровно то, о чем я говорю. Что оказывается действительно для некоторых людей, которые занимаются геополитикой, Россия представляет себе проблему не потому, что она нас... Вот Советский Союз представлял себе проблему, потому что это было коммунистическое государство, которое хотело во всем мире коммунизм устроить. Некоторые крупные государства представляют из себя проблему для других крупных государств просто потому, что они крупные. Вот хорошо бы из них сделать там что-нибудь размера Эстонии и Люксембурга, тогда можно будет их облобызать. Вот точно так же, как обкарнали Германию и Японию, и тогда их облобызали. А как эту проблему решать, пишет человек, который называет себя русским политологом. Одно решение очевидно, пишет он, это Германия 45-го, разгром оккупации и раздел. Дальше он сетует, что сейчас Запад на это, к сожалению, вот по духу своему не способен. Нормально, да? Я, конечно, напоминаю мой предыдущий эфир и Холокост 6 миллионов евреев. Но я также напоминаю, что после 1945 года 18 миллионов немцев было выселено с земель, на которых они обитали столетиями. 2 миллиона из них при этом погибло по дороге. Это была этническая чистка, страшная этническая чистка. Это были не те люди, которые занимались концлагерями. Более того, среди тех, кто их чистил, было очень много тех стран, которые принимали частично участие в Холокосте. Все свалили на немцев, хотя и латыши, и литовцы, и поляки, и украинцы очень много всему этому делу способствовали. И вот напомню, что те немцы, например, которых этнически чистили из Судет и давали им 15 минут на сборы и расстреливали по дороге поездами, детей расстреливали. Занималась эта партия, которая, помните, как называлась? Национал-социалистическая партия Чехословакии. Это вот был прекрасный пример того, как национал-социализм плох получается и не прогрессивен, если его исповедует сильная нация. Но если его маленькие нации исповедуют, это тогда национал-деколонизаторство, это тогда замечательно, это тогда вы от USAID получаете гранты, и тогда это называется освободительным движением. А вот господин Сергей Медведев с тоской вспоминает, как было прекрасно, как с Германией прекрасно поступили в 1945 году. Ну что, действительно, жалко, что сейчас не могут так поступить с Россией. Поэтому, сетует он, миру и придется и далее жить с этим огромным токсичным болотом в Северной Евразии. Естественно, возникает вопрос, а для кого этот текст написан? Кто является его адресатом? Ну, наверное, вот просто мы, обитатели токсичного болота, вот все те простые российские граждане, простые российские люди, которые убежали от Путина, в том числе, российские бизнесмены, российская армия, российские силовики, они должны послушать, они должны проникнуться, сказать, слушайте, ребят, что тут жили в огромном токсичном болоте. Само существование нашей страны является вызовом идеалов свободного мира. Ну вот прямо как существование евреев было вызовом для Гитлера. Мы должны самоуничтожиться, мы должны вот тут хорошие люди предлагают ради того, чтобы мир во всем мире, мы, наверное, должны стройными рядами пойти не то в центры перевоспитания, не то прямо вот в печи крематориев. Тогда Сергей Медведев, наверное, будет удовлетворен. Так вот, кто адресат? А кто адресат форума Юлии Навальной с рассказами про центры перевоспитания и бог знает там, что было еще, и передачу российского золотого запаса европейским странам, которые, ну, мы видим, ну, просто демонстрируют чудеса непредвзятости и гуманизма? Ответ очень простой. Это даже не выполнение задания по гранту. Это попытка получить грант. Это попытка понравиться. Это вот попытка продолжить эту дорогу к сахару. Сахара-то, может быть, еще и нету. Потому что, понимаете, трагедию-то этих людей. Договариваться-то Европа все равно будет с Путиным. Или с тем, кто придет ему на смену. Но надо же как-то показать, ребята, мы тут офигительно хорошие. Вы только допустите нас к власти. Мы деколонизуем Россию. Мы там построим центры перевоспитания. Мы вам передадим золотой запас. Мы вот это огромное токсичное болото полностью уничтожим и осушим. Мы на все готовы. Вот, смотрите, как у вас хорошо получилось с соседней Украиной. Там вы завели активистов из USAID. Там они стали реализовывать проект «Галичина от реки до моря». После этого началась война. После этого Украина стирается в ноль. Но активисты-то пируют. Активистам-то хорошо. Активисты-то имеют социальный статус, который они бы при отсутствии той культурной революции, которая происходит в Украине и которая поощряется государством, со словами: «Ну, это же активисты, это же вот самообщество», они бы никогда не занимали, потому что, извините, у них IQ не тот. Потому что во время культурной революции всегда наверх поднимаются дебилы, потому что ломать проще, чем строить. Потому что быть Пушкиным гораздо сложнее, чем кричать «Долой Пушкина с парохода современности». А, так вот. Вот трагедия заключается в том, что это прекрасные люди, которые видят, что у украинских активистов получилось. И они хотят быть такими же. Они хотят заслужить право, ну давайте мы вот это там сделаем со своей страной то же, что активисты, украинские активисты сделали с Украиной. Вы же там-то дали, ну дайте нам. И представьте, какой им будет облом, когда, как я уже сказала, все равно будут договариваться с Путиным. Так, несколько у меня еще есть вопросов. А про Джеймса Коми меня просят прокомментировать. Фантастическая история, если кто не видел, обязательно посмотрите. Бывший глава ФБР, тот самый, который разгонял фейк про досье «Золотого дождя». То есть, напоминаю, досье, которое представляло из себя просто высосанное из пальца вранье уровня компромат.ру, и более того, было написано приблизительно теми же самыми жучками, которые пишут заказные статьи на сайте компромат.ру, и про которое господин Коми прекрасно знал, что оно вранье, потому что как только это досье появилось, то они опросили его источников и его составные части и узнали, что это выглядит примерно так. А вы знаете, у меня есть приятельница, которая работает в центре пиар, я не знаю, Дырапупской области. Мы с ней вместе учились в институте. И я ей спросила: «Как ты думаешь, Трамп не является ли агентом ФСБ?» Она мне сказала: «Точно, я знаю, является». Вот, приблизительно так это выглядело. Так вот, со всеми этим прекрасным досье Джеймс Коми, я напоминаю, пришел в свое время к президенту Бараку Обаме и сказал, что вот такое досье есть. Это был способ легитимизации этого досье, после которого все газеты, которые работали против Трампа, это была вся американская Legacy Media, написали, что да, вот такое досье есть. И мы, конечно, не знаем, насколько оно серьезное, но раз Коми докладывает о нем президенту Обаме, значит, оно серьезное. А Коми сказала: «Вы знаете, да нет, я не знал, серьезное оно или нет, но я просто посчитал нужным доложить, что оно такое есть». Как мы знаем, она оплатила создание досье, Демократическая партия, Хиллари Клинтон, все дела. Так вот, Джеймс Коми, будучи уволен уже с поста главы ФБР, и, кстати говоря, вот эта вот история, которую устроил Джеймс Коми, и является в прямом виде вмешательством спецслужб в демократический процесс и в процесс государственного управления, что раньше считалось в демократии, но просто минусом, запрещенным приемом и требовало немедленных страшных разборок. А теперь, когда правильные люди вмешиваются, выясняется, что это можно. Он написал, сфотографировал в Инстаграме, разместил просто выложенные камешками 8647. Четыре цифры на морском берегу. И все так немножечко приобалдели, потому что это действительно призыв к убийству Трампа. Еще раз. Это не... Это вот как в апокалипсисе Иоанна Богослова число зверя 666. Вот каждый, кто читал апокалипсис Иоанна Богослова в тот момент, когда он был написан в начале 60-х годов, понимал, что число 66 – это число императора Нерона, потому что греческими буквами, соответствующим образом, это было числовое значение имени Нерона. Так вот, простите, ради бога, конечно, не греческим, а арамейским алфавитом, у которого каждой буквы имелось соответствующее значение. Так вот, вот 60, 86. Это призыв к насильственному убийству, который хорошо известен потребителям разных черных сетей. 47 – это порядковый номер президента Трампа. Если вы скажете, что это сложно и что этого Коми мог не знать, то ответ заключается в том, что именно эту надпись 8647 периодически носили на демонстрациях люди, призывавшие к убийству Трампа. То есть это хорошо известная в активистских кругах надпись. Более того, после Коми ее перепостило несколько левых инфлюенсеров, включая господина Красенштейна, которому по этому поводу уже пришла ФБР. То есть точно Красенштейн знал, что он перепащивал призыв к убийству Трампа, призыв к ликвидации Трампа. И это, согласитесь, ну как сильно, когда бывший глава ФБР постит вот такую надпись, да, несколько зашифрованную, но или он не знает, что она значит, и тогда ему просто, что называется, двойка биологии, потому что это его область специализации. И он хорошо должен знать, с какими рода надписями на плакатах ходили антитрамповские активисты. Или он ее перепащивает специально, что, я думаю, и было в данном случае, и тогда это прямой призыв, ну, несколько завуалированный призыв к убийству Трампа. Это тоже сильно, потому что, согласитесь, когда, ну, экс-глава ФБР, он должен иметь некоторое более повышенное чувство социальной ответственности, чем там молодая девушка с малиновыми волосами и с кольцом в носу, которая плачет о том, что, значит, от победы Трампа она страшно ущемилась, и как ей теперь быть, потому что вот она раньше утром была мужчиной, а вечером женщиной, а теперь, значит, ее вынуждают в каком-то одном теле остановиться. Вот, да, дальше, собственно, Коми сказал, что он перепостил вот эту вот штуку. Это было выложено на берегу камушками, ему показалось это занятным политическим месседжем. То есть, обращаю ваше внимание, что просто в своем извинительном посте признал, что он знал, что это политический месседж. Но, знаете, если вы постите зашифрованный призыв цифрами к убийству Трампа и знаете, что это политический месседж, то вы, очевидно, знаете то, что это призыв к убийству Трампа, потому что, ну вот я бы прошла действительно между камешков 8, 6, 4, 7, ну и что, и пошла бы дальше. Мне не пришло бы в голову это сфотографировать, а если мне пришло в голову это сфотографировать и там выложить в Инстаграм, которого я, правда, не веду, подписывайтесь на мой Твиттер, кстати, то ну, я бы точно не знала, что это политический месседж. А Южная Африка, пишут мне, они беженцы? А тоже прекрасный вопрос. Напоминаю, что президент Трамп тут на этой неделе принял несколько человек, очень небольшое количество ограниченных беженцев из Южной Африки, белых фермеров. Напоминаю, что в Южной Африке идет медленное истребление белых фермеров. Они составляют сейчас около 7% населения. Они производят еды, которой достаточно, чтобы прокормить 300 миллионов человек. То есть 4. Они производят еды, которой достаточно прокормить, чтобы 4 таких страны, как Южная Африка. Они, как нам пишут очень часто, с негодованием замечают белые левые, они владеют 70% сельскохозяйственных земель Южной Африки. В переводе это означает, что вот в Южной Африке много земли, но та земля, которую обработали, стала сельскохозяйственной. И вот сельским хозяйством в Южной Африке занимаются белые, а не черные. Вот что это в переводе означает. Соответственно, их периодически убивают. Их убивают гораздо чаще, чем в среднем по больнице. Эти убийства, как правило, сопровождаются чудовищными пытками, которых трудно объяснить, если бы речь шла о простом грабеже. Например, на меня в свое время впечатлило большое начало одного документального фильма, в котором женщина рассказывала, как она отскребала от ванной кожу 12-летнего подростка белого, которого сварили в кипятке. Вот не обязательно варить людей в кипятке, если ты просто пришел их ограбить, потому что у тебя нет денег или у тебя нет работы. Соответственно, города Южной Африки, за исключением очень небольшого количества, просто превратились в такие, как бы это сказать, места довольно постапокалиптические, где не работают светофоры. Во многих районах, во многих из этих городов было очень интересное явление, когда белые уезжали из этой части города, белые уезжали из небоскреба, туда заселялось соответствующее количество людей другого цвета кожи, которые, поскольку в этом небоскребе была отключена канализация и всякое такое, готовили в кострах прямо на полу, а в качестве туалетов использовали лифты шахта, шахты лифтов. Когда шахта заполнялась доверху, они откачевывали в следующий небоскреб. Соответственно, кроме этого, в Южной Африке чудовищная коррупция. В ней жизнь чернокожего населения ухудшилась по сравнению с той, которой она была при апартеиде. Про жизнь белого населения я вообще не говорю. В ней принято, я не видела цифры, но, по-моему, где-то какое-то безумное количество российских законов, которые требуют, чтобы вот если у вас есть компания, то в ней обязательно работали черные или какое-то соучастие принимали чернокожие люди и так далее, и так далее. Абсолютно российские законы, просто наоборот, с точностью да наоборот. В ней есть партия, которая прямо призывает к убийству белых. Ее боевой клич – это «Убей белого, убей бура». И вот когда люди в таких условиях, уехавшие из Южной Африки, в условиях чрезвычайно медленной, но тем не менее совершающейся этнической чистки, оказались в Соединенных Штатах, то значительную часть американских демократов это привело в неистовство. Они были в абсолютном шоке по поводу того, что президент Трамп высылает из Соединенных Штатов таких опоров, таких верных будущих избирателей Демократической партии, как члены сальвадорских банд, которые занимаются убийствами и изнасилованиями, а вместо этого привозят людей, которые, там было очень характерно, вот эти люди спускаются с трапа с детьми, с женами и держат в руках американские флажки. Вот этот вид американских флажков, американских, я бы сказала, американских Сергеев-Медведевых, привел в страшное неистовство, потому что, как я уже сказала, вот я тут должна поправиться, кстати, по поводу российской оппозиции, что вот в современном мире вот этого нового глобального левого коминтерна ненависть к своей стране, ненависть к цивилизации своей страны – это просто такое важное условие, вне зависимости от того, какая это страна, получше или похуже. Главное, что если там живут белые, и если там есть техническая цивилизация, ее надо как-нибудь обязательно объяснить, что она кого-то колонизовала, кого-то угнила, и вообще ее надо как можно скорее каким-то способом распустить. Так вот, в связи с чем, естественно, возник вопрос о том, и демократы стали доказывать, что эти люди не беженцы, потому что, внимание, потому что они колонизаторы. Потому что они в Южную Африку приехали, там жили чернокожие люди, они у них отобрали землю, они у них колонизовали. И это, на мой взгляд, мне кажется, очень интересным. Это вот, кстати, к вопросу о том, что история, что дышла, да, по Мединскому. Во-первых, мне кажется, это очень характерно, что с точки зрения вот этого левого коминтерна, которому частично сейчас, вернее, не частично, а полностью за неимением других зеленых пастбищ примкнула российская оппозиция и частью которой, филиалом которого она является, что с точки зрения этого левого коминтерна, а если ты 400 лет живешь в Южной Африке, потому что в 17 веке предки этих людей туда приехали, то ты колонизатор. И не можешь считаться беженцем, даже если у тебя соседа, 12-летнего мальчика, сварили в кипятке. А вот если ты уроженец, скажем, Сомали или Алжира, который позавчера ступил на благословенный берег Великобритании, то ты уже житель Британии, который имеет святые права и культуру которого должны уважать нехорошие британские колонизаторы. А что же касается исторической справки, это на самом деле дело совершенно неважное, но я не могу не напомнить двух вещей. Во-первых, действительно, белые появились в Южной Африке в XVII веке. Во-вторых, вы будете смеяться, но большая часть современного населения Южной Африки, тех племен банту, которые там сейчас существуют, они как раз появились, вот все эти ндебели, зулусы и так далее, они там, вы будете смеяться, появились гораздо позднее. Они там появились в конце XIX века, они там появились в ходе завоевательного похода, который сопровождался тотальным геноцидом окружающих племен, прежде всего племен Шона, какового геноцида, кстати, собственно, Шона спасали белые европейцы. Это называлось фикани. Фикани – это когда вы уничтожаете всех взрослых, мужчин, детей превращаете себе в рабов, женщин превращаете себе в наложниц. Вот это просто был такой способ войны. Было в этот момент на этих землях, не только в Южной Африке, но и в Родезии уничтожено около 2 миллионов человек. Это огромное количество, если вы вспомните, что эти люди не занимались особенно земледелием, то есть это были чрезвычайно редко разбросанные поселения с небольшим количеством людей, то есть практически всех, кого они встречали, они вырезали. Соответственно, еще очень большое количество черного населения образовалось именно в Южной Африке, ровно после того, как белые стали превращать ее в место, где можно жить, в сельскохозяйственную житницу. И тогда большое количество чернокожих людей переселялось из других регионов, ровно потому, что там была работа. Но, тем не менее, вот у деколонизаторов у них такое представление о действительности. И почему я специально вспоминаю об этой истории? Потому что мне всегда было очень интересно, поскольку я думаю, что многие наблюдали и за тем, что происходит в ЮАР, и за тем, что происходит в Родезии, ныне Зимбабве, которая когда-то была житницей Африки и кормила не только Африку, но и многие страны мира, а теперь превратилась в страну, где страшная, просто чудовищная нищета и чудовищная диктатура, благодаря усилиям тех самых замечательных левых людей, которые объясняли, что вот когда у вас не всеобщее избирательное право, это очень плохо. Напоминаю, что в Зимбабве не было апартеида, но в нем был имущественный ценз. Когда имущественный ценз был отменен, то, соответственно, Родезия превратилась в Зимбабве, а в Южной Африке апартеид был. И вот всякие замечательные люди, которые были за все хорошее против всего плохого, вот эта вот гигантская партия нового Коминтерна 2, они почему-то никогда не сказали: ну, вот знаете, вот тут есть разные бантустаны, давайте мы приедем в бантустаны для черных, построим там фабрики, построим заводы, построим университеты и докажем, что чернокожие люди, имеющие самоуправление, бантустаны было самоуправление, могут развиваться ничуть не хуже, чем вот в этих местах, где живут белые. Идея была другая. Нет, давайте уничтожим апартеид, давайте дадим всем всеобщее избирательное право. Если при этом белые окажутся меньшинством, то это их, что называется, проблема. И если при этом это меньшинство будут уничтожать, это тоже их проблема. Еще одна маленькая. Да, так вот, извините. Это их проблема. И я всегда с любопытством думала. Вот когда Южная Африка покатится вниз, и когда в ней выгонят последнего белого фермера, но до этого, правда, еще далеко, и эти сельскохозяйственные земли придут в негодность, потому что 80% сельскохозяйственных земель, с которых выгнали белых фермеров Южной Африки, уже пришли в негодность. Ну, почему-то вот те люди, которые их отжали и забрали, они почему-то не ведут успешное сельское хозяйство на таком же уровне. Понятия не могу понять, почему. Как это леваки будут объяснять? И вот на примере того, что те же самые люди, которые объясняли, что 7 октября угнетенные палестинцы имели право протестовать, как хотели, и что резать голову младенцу, если он израильтянин, это вы не выбираете, как мы протестуем. Вот те же самые люди искренне нам объясняют, что, ну, как Трамп смеет принимать этих людей как беженцев? А вдогонку полетело прекрасное письмо из Южной Африки, написанное действующим правительством, в котором было сказано, что эти люди беглецы от расового воздаяния, от расовой справедливости. Это мне очень понравилось, потому что это вот к вопросу о том, как в современном мире, мире пропаганды, можно переобъяснить что угодно. Вот геноцид вроде как мы считаем вещь нехорошая. Но если назвать его мерой расовой ретрибуции и расовой справедливости, вроде как получается, знаете, все замечательно. Резать головы детям нехорошо. Но если назвать их колонизаторами и поселенцами, то вроде как получается, что, знаете, это акт социальной справедливости. И вот левые очень любят переназывать вещи этим удивительным способом. И левые, как я уже сказала, очень любят заниматься, исповедовать абсолютно стопроцентный законченный нацизм, только с точностью на 180 градусов наоборот от гитлеровского, потому что Гитлер считал немцев победителями и считал, что они поэтому могут там просто взять и по факту биологической принадлежности, по факту генетической принадлежности уничтожать целые нации, в первую очередь евреев, но напоминаю, что у Гитлера были в частности, и славяне запланированы на очереди. А тут ровно наоборот. Если ты несчастный, если ты жертва, если ты малая народность, или если вообще тебя когда-нибудь обидели, или если ты когда-нибудь вообще находился в подчиненном состоянии, то вместо того, чтобы задуматься, а почему меня обидели, вот какие неприятные особенности моей культуры привели к тому, что я был не победителем, а проигравшим? Или сказать, да что вы врете, я не проигравший, я принадлежу к победителям. Чего вы мне навязываете язык, который, там, если я какая-нибудь малая народность, который мои предки забыли 30 лет назад, чего вы из меня делаете жертву? Идите нафиг, я хочу жить в большом мире по правилам взрослого человека, я не хочу быть жертвой, я хочу быть победителем. А то вот жертве начинают объяснять, вне зависимости от того, она настоящая жертва, или ей просто объяснили, что она жертва, что раз ты жертва, раз ты эльф, то тебе все должны. И что бы ты ни сделал, это всегда вот совершенно право, совершенно справедливо. И я обращаю внимание, что такая паразитическая идеология, она может существовать только в мире, в котором нет войны. Потому что когда начинается настоящая война, то быстро выясняется, кто и почему на самом деле является. То быстро выясняется, что нету в настоящем мире жертв и агрессоров, а есть победители и проигравшие. Так. Ох, меня спрашивают, как всегда я разговорилась и многое чего пропустила сказать. Прокомментируйте, мне пишут, что будет, если будет перемирие. Но ответ очевиден. Путин, скорее всего, будет готовиться к следующему раунду. Украина тоже будет готовиться к следующему раунду и хотя бы построит укрепление. А Путин будет готовиться к следующему раунду, и если он действительно, и если российское государство возьмется за ум, то, конечно, у него тоже будет очень много преимуществ, потому что, например, в рамках следующего раунда, скажем, российскому государству будет достаточно легко переманить просто тупо на свою территорию, ну, скажем, тех начать переманивать на свою территорию, ну, просто тех русскоговорящих украинцев, которых дома достают мовные патрули, в том числе даже тех, которые сражались в ВСУ. Вот это просто такая заведомое стратегическое преимущество, которое, собственно, реализовывалось еще до войны, потому что я напомню, что еще до войны на территорию России из Украины переехало несколько миллионов человек, многие из них просто потому, что они вот не хотели жить в в государстве, которое все больше напоминало государство победивших национал-деколонизаторов, и государство, в котором происходит культурная революция, если Путин сумеет это обстоятельство использовать, то вторая серия войны может быть просто гораздо даже более сокрушительна, чем первая. Ну и последнее, наверное, о чем я хочу сказать. Это вещь, которую я уже упоминала в разговоре со Станиславом Белковским. Это абсолютно поразившая меня статистика, которую я видела в одной из статей о переговорах, которые выносят в Америке суды присяжных. Статистика эта заключалась в следующем. Нам всегда объясняли, что суд присяжных – это такая замечательная вещь. Вот можно купить судью, можно купить следователя, а вот у вас сидят 12 человек, которые, может быть, каждый из них не очень умный, каждый из них не очень хороший, но вместе они голос Бога, вместе они неподкупны, вместе они некая высшая справедливость, на которую надо ориентироваться. И теоретически, может быть, в какие-то моменты человеческой истории, там в Англии 18 века это действительно было так, но вот сейчас в Америке дело обстоит следующим образом. Если присяжный является белым, и он судит белого человека, то вероятность того, что он вынесет обвинительный приговор, составляет 37%. Я сейчас говорю по памяти, поэтому на пару процентов могу ошибиться. Если присяжный белый и судит чернокожего, то вероятность, что он вынесет обвинительный приговор, составляет немного меньше, 32%. Что, в принципе, заставляет предположить, что действительно белые присяжные в среднем, естественно, в среднем, более или менее объективно оценивают те доказательства, которые предъявляет им следствие, и при этом чернокожим делают скидку вот из-за опасения, что они будут обвинены в системном расизме и всякое такое прочее. Ну или просто из-за благости души. Если присяжный чернокожий, и он судит чернокожего человека, то вероятность того, что он вынесет обвинительный приговор, составляет 24%. А если он судит белого человека, то вероятность того, что он вынесет обвинительный приговор, ровно втрое выше. Она составляет 75%. Иначе говоря, в случае чернокожего присяжного, тоже в среднем по больнице, естественно, понятно, что есть огромное количество людей, которые выносят приговор, действительно руководствуясь представленными им уликами. Но в огромном количестве случаев разница в 3 раза, 24,75, это значит, что чернокожий присяжный выносит приговор, сообразуясь только с двумя критериями, то есть с одним критерием – цветом кожи подсудимого. Если этот подсудимый черный, он будет оправдан, какие бы ни были против него улики, в значительном количестве случаев, подчеркиваю, в значительном. А если этот чернокожий, если этот подсудимый является белым, то значительная часть чернокожих присяжных вынесет обвинительный приговор, опять же, вне зависимости от того, какие были улики. То есть совершенно явно, что является главным драйвером. И это, конечно, абсолютно, во-первых, разрушает наше представление о том, как выглядит суд присяжных, наше прекраснодушное представление образца 91-го года о том, что только в Советском Союзе все плохо, а там дальше за окном рай. Это представление никогда, кстати, не было свойственно другим людям, которые вот это щупали своими пальцами, потому что я напомню, что премьер Сингапура великий Ли Куан Ю в свое время в Сингапуре запретил суды присяжных ровно по этому поводу. Он это испытал на собственной шкуре, причем он был как раз в роли того человека, который эксплуатировал страхи и предрассудки присяжных. Он был адвокатом, он защищал мусульман, устроивших погром и убивших во время этого погрома белых. Этот погром начался с того, что во время оккупации одна белая голландка, уезжая из Сингапура, оставила свою дочку в мусульманской семье. Дочку немедленно там выдали замуж, еще что-то, обратили в ислам. Женщина приехала обратно, расстроилась. Начались после ее возмущение беспорядки. В ходе этих беспорядков, как я уже сказала, было убито несколько британских чиновников, просто британских подданных. А был во время исламистского бунта, и, соответственно, Ли Куан Ю, защищая этих мусульман и обращаясь к жюри, которое было преимущественно представлено мусульманами, эксплуатировал вот их самые низменные чувства трайбалистской принадлежности. Ребят, ну вот убили-то каких-то англичан, а вы же тут это самое поклонники Аллаха. А убийц оправдали, а? Ли Куан Ю это надолго запомнил, он сказал, в моем Сингапуре вот этого не будет, потому что это будет заставлять адвокатов играть на низменном чувстве трайбалистской принадлежности. А, и, собственно, именно поэтому я и хочу этим закончить, или почти закончить, посмотрю, что у нас еще из интересных вопросов, этот разговор. А, потому что, обратите внимание, я много раз об этом говорила, как устроен современный левый дискурс. Вместо того, чтобы поощрять большой проект, большой цивилизационный проект, который говорит, ребята, неважно, вы там беленькие, черненькие, той веры, этой, вы вот дважды два на всех языках четыре. Вписывайтесь в большой проект. Европа создала потрясающую цивилизацию, которая стремится к прогрессу. И ведите себя как, становитесь новыми Эйнштейнами, становитесь новыми Ферми, становитесь новыми Мариями Кюри и так далее. Вместо этого левые, поскольку они знают, что большинство никогда не сможет стать Эйнштейнами, они обращаются к различным социальным группам внутри большинства, объясняя им, что эти социальные группы являются угнетенными меньшинствами. У них или не та религия, или не тот цвет кожи, или не та половая принадлежность, или они мальчики в теле девочек, или они девочки в теле мальчиков, или они, это самое важное, главный месседж современных леваков, если вы чувствуете себя ущемленными, значит, вас кто-то обидел. Мы идем к вам. Вы еще не знаете, что мы жертвы. Мы вам расскажем. Пожалуйста, чувствуйте себя жертвами. Голосуйте за нас. А и в результате, вот, например, такая вещь, как суд присяжных, который, ну, прекрасно действовал еще в Америке в те же самые 30-е годы, но на наших глазах действительно перестает действовать. Борис, мне пишет, если подумать, то как было бы замечательно, если бы Россия стала 51-м штатом США. Сначала как дикий придаток Аляски, а потом уже полноценным штатом. А, вы знаете, это было бы... Это хорошая идея, но проблема в том, что Россию никто в 51-й штат не возьмет. Даже Дональд Трамп. Хотя он, несомненно, рассчитывает заключить с Путиным что-то вроде союза. Ну, по крайней мере, чтобы заставить его прекратить эту войну и как-то отчасти оторвать от Китая. А вообще, должна сказать вам, что в истории человечества несколько раз были войны, которые велись не против колонизаторов, а за то, чтобы стать колонизованными. Была знаменитая союзническая война, которую вели против Рима, к окрестные городки, чтобы им предоставили статус, чтобы им предоставили статус, если я не ошибаюсь, латинских граждан. А, и была война 1848 года, которую вела Мексика против Соединенных Штатов. Тогда одна из мексиканских фракций хотела, чтобы Мексика стала частью Соединенных Штатов, за это и воевали. Отчасти. Но это очень хороший как раз пример, что, бесспорно, участие в больших проектах, оно предпочтительнее разбегания по углам со словами «я жертва, меня обидели». А потому что, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к российско-украинской войне, то вспомним, что когда Россия и Украина были вместе, то казаки заходили в Париж. И что еще более важно, Россия была тогда одной из ведущих европейских держав с потрясающими учеными, как до революции. Тогда же и после революции, и тогда вот запускали в космос ракеты. Были, как известно, отдельные недостатки. о которых сейчас уже не время рассуждать, под названием «Социалистическая собственность на средства производства и ГУЛАГ». Но тогда общий проект был гораздо более впечатляющим, чем то, что сейчас существует поодиночке. Если бы кто-нибудь сказал Екатерине Великой или Николаю Первому, что Россия и Украина будут сидеть в Стамбуле, в Турции, с которой Россия вела 26 войн, и там пытаться не договориться, потому что обе стороны пытались в Стамбуле не договориться, а знаете, если вы пытаетесь не договориться, то вы не договоритесь. Есть такая примета. То, я думаю, они просто почувствовали ощущение, что так не бывает. Это жгучий испанский стыд. Но помимо того, что так не бывает для России и для Украины, обратите внимание, какое разрушительное действие эта левая идеология оказывает на источник современного прогресса, на Европу. Я вообще считаю, что вот та разновидность марксизма, которая господствует в Европе и господствовала еще недавно в Америке сейчас, она еще более короткоживущая, у нее еще более быстрый период полураспада, чем у советского бренда марксизма. А мы в ближайшие просто годы будем наблюдать, как происходят совершенно с ней страшные вещи. Потому что та часть света, которая еще 100 лет назад была абсолютным лидером демографическим, культурным, цивилизационным. Мы видим, что, во-первых, она абсолютно уступила свое первенство Китаю, об этом даже вообще не идет разговор. Но мы видим, что Дональд Трамп пренебрегает Европой, потому что он считает, что там все равно ничего хорошего не будет, ее можно просто дисконтировать. И можно, в конце концов, вот точно так же, как Европа надеется, что они там будут, Россия и Украина будут стирать друг от друга, Дональд Трамп считает, что, в конце концов, пусть Россия и Европа стирают друг от друга себя. А Дональд Трамп куда прилетает? Он прилетает в Катар, он прилетает в Дубай, он прилетает в Саудовскую Аравию, и он там договаривается о сделках, с которых физически невозможно договориться ни с одной из существующих европейских стран, потому что даже если бы не было Airbus, то не было бы той европейской страны, которая могла бы закупить у Боинга на 200 миллиардов долларов самолетов. Европейская страна современная, это просто даже очень большая, не может это себе позволить со своим состоянием экономики. Потому что, как вот я недавно видела замечание одного какого-то немецкого айтишника: слушайте, мне тут предложили работу, которая буду получать вдвое больше денег. И я обрадовался, оказалось, что денег-то я буду получать на самом деле только на бумаге вдвое больше, а в реальности все будет уходить на налоги, реальная зарплата моя возрастет только на 30%, а зато я буду содержать вот всех этих алакакбаров. Что-то, наверное, я откажусь. Теперь я понимаю, почему никто работать не хочет. Так вот, и это, наверное, последняя уже вещь, которую я добавлю. Вот в рамках этих гигантских договоренностей Трампа со странами Ближнего Востока, с монархиями, которые имеют стратегическую волю, даже если это плохая воля, например, воля Катара, и которые, за исключением Катара, выгоняют из себя тех самых исламистов, которых принимает Европа. Потому что вот любое, что говорят исламистские проповедники в Европе, если бы они посмели так открыть рот в Саудовской Аравии, то с ними бы, извините, случилось то, что с известным товарищем, который был одним из главных лидеров мусульманского братства и параллельно обозревателем Вашингтон-Пост, которого замочили в турецком посольстве. Я не говорю, что мочить людей в посольстве, вернее, в саудовском посольстве в Турции, это хорошо, но надо понимать, что этот человек был совсем не журналист. И это абсолютный позор, то, что Вашингтон-Пост представляла лидера мусульманского братства в Саудовской Аравии как журналист. И самое удивительное во всей этой истории, мне кажется, это место Израиля, что мало кто заметил. А потому что накануне визита Трампа на Ближний Восток ненавистники Трампа и ненавистники Израиля, которых, понятное дело, очень много среди представителей левого проекта, они просто все изошли на дерьмо, рассказывая, что вот, наконец, Трамп поссорился с Нетаньяху, сейчас он Израиль признает палестинское государство и распространяет всякую другую дезу, которой они живут. Потому что у них тоже память, как у инфузории туфельки, и они тоже не помнят, что они писали вчера, и своим читателям прещают. И как мы видим, Трамп ничуть не собирается выгонять Израиль из Газы, а ровно наоборот. Ведет переговоры вместе с Израилем о том, чтобы из Газы отселить газоватов. Потому что это единственный реалистичный способ решения проблемы. И Израиль никуда из Газы не уйдет. Трамп действительно прекратил бить по хуситам. И это, судя по всему, был инструмент его переговоров с монархиями залива, потому что им было немножко некомфортно, но когда Трамп сделал такой широкий ход и бил по хуситам, то после того, как он свернулся, это вот является уступкой, которую можно продать. Он из ничего создал ситуацию, которую он продал монархиям залива. А самое главное другое. А другое и главное заключается в том, что в отличие от европейских политиков, которые там очень сострадают бедным приверженцам Хамаса и все время рассказывают хамасовскую пропаганду, и все время, значит, требуют от кровавой израильской военщины переставать, от кровавых израильских агрессоров переставать убивать своих жертв в Газе. Потому что жертвам, как известно, все позволено, они же жертвы. Так вот, в отличие от этого, страны залива присоединяются к Авраамическим соглашениям, и наоборот являются скрытыми сторонниками Израиля. Потому что точно так же, как и Израиль, они являются сейчас на современном Ближнем Востоке носителями идеалов прогресса и стратегического видения. А в то время как всякие местечковые проекты, проекты типа Хамаса, проекты типа «Галичина от реки до моря» и, к сожалению, то, что делает в Европе глубинное государство и примкнувшие к нему леваки, это деструктивные проекты, которыми они чувствуют друг друга, которыми Трампу просто не о чем договариваться. Они являются системными врагами президента Трампа. ЮАР – это тот самый прорыв демократии, когда большинство определяет политику, какие бы бедные они ни были. Да, именно так. Так, господа, я сильно перебрала. Напоминаю, что в понедельник Трамп звонит Путину. И вот тут-то и начнется самое интересное, и вот тут-то и будет момент истины, потому что по состоянию на сегодня, напоминаю, с одной стороны, Путину нет никаких резонов прекращать войну. А с другой стороны, он теоретически может это сделать за плюшки, если Трамп даст ему достаточные плюшки. Но, и еще раз повторяю, насколько я знаю, вот до вмешательства европейских стран перемирие было очень близким делом. Путина почти дожали. Плюшки были большие. Сейчас, естественно, там все карты смешаны. Вот то, что сделали европейцы на этой неделе, это все очень напоминало визит Джонсона в Киев тогда, в 22-м году, с теми же самыми последствиями. Так что посмотрим, удастся ли Трампу договориться с Путиным так же, как с катарцами. Потому что девиз Трампа, как мы видим, там, в случае того же самого Катара, ну, слушайте, если они сильные, если у них есть бабло, то давайте мы просто попытаемся с ними договориться. Другое дело, что, судя по тому, что говорит Трамп, он угрожает себя выписать из этой войны, а это ровно то, чего нужно Путину. Кремль пишет мне, Борис Саенко готовится, хозяин в понедельник позвонит. Да в том-то и дело, что не хозяин. В том-то и дело, что Путин, по крайней мере, этим звонком получает ровно то, чего он 3 года добивался, и чего демократическая партия, и чего глубинное американское государство делало вид, что оно тут ни при чем. Оно делало вид, что, знаете, вот этот Украина воюет, мы просто вот этим бедным жертвам немножечко помогаем. Вот, и, по крайней мере, первое, этот цирк кончился. А второе, все-таки прямые переговоры России и Украины состоялись. Хотя и в шутовском варианте, я говорю, мне эту пьесу поставили вместе, и два игрока, которые не хотят договориться, всегда сумеют не договориться. Но не забудем, что и на это получилось обмен пленных 1000 на 1000, который будет на следующей неделе. А это значит, что 2000 человек вернутся домой. И это уже немного. Антон мне пишет, Сергей Медведев заблуждается, но заблуждается искренне. Так же, как Юлия про план Байдена по Украине. With respect. Я ни в коем случае не упрекаю Сергея Медведева в том, что, значит, у него какие-то, как бы это сказать, люди сами себя так способны в самых удивительных вещах убедить. Вот у нас тут был Денис, который мне искренне рассказывал, что, знаете, Зеленский готов остановить войну. Почему-то Путин не остановил. Просто позиция Сергея Медведева мне показалась очень характерной для той части российской, но это уже нельзя назвать оппозицией, это, к сожалению, такие действительно безденежные доны, которые пытаются понять, а что можно было бы продать западным институтам, которые раздают гранты. Совершенно искренне. Всего лучшего, Юлия Латынина. Код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Покупайте сотворение Бога. Спасибо за вопрос про Вейскую империю. Постараюсь посоответствовать. И кота нам не принесли таки. Безобразие. Причем наверняка сволочь сейчас сидит и ждет, пока я его покормлю.